Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. «Отсель грозить мы будем шведу». Помните эти слова из пушкинской поэмы «Медный всадник»? Процитировать их я решила потому, что сегодня отмечается День воинской славы России. Триумф русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении в 1709 году. Победа Петра I над войсками шведского короля Карла XII предопределила исход Северной войны, и огромное значение тогда сыграли уральские заводы, где стали добывать руду, а кузнецы и оружейники выковали победу под Полтавой. Город Екатеринбург был основан как железоделательный завод. Было это в 1723 году. И в то же время на берегах Исети построили храм, посвященный святой Екатерине Александрийской. Более 40 лет шли работы по планировке и строительству собора. Полтора столетия ушли на то, чтобы храм стал самым настоящим духовным центром города. Но разорили церковь буквально за 10 лет. Об этом печальном этапе жизни собора – заключительная часть экскурсии по выставке «Храм в сердце города».
Сейчас мы переходим на другой, немножко трагический тон. Даже солнце здесь не присутствует. И здесь очень много событий, они очень плотно распределены. Если мы даже вот посмотрим на вот такую таймлайн, линию, да, развития событий, то мы видим буквально каждый там, год-два что-то происходит с собором. И действительно меньше 10 лет происходит до момента, когда большевики уже здесь полностью захватили власть, и до момента, когда храм полностью разрушен. И если мы начинали с того, что 10 лет его строили, то здесь меньше 10 лет потребовалось для того, чтобы довести его до разорения и разрушения. Но об этом мы сейчас поговорим чуть подробнее. Итак, понятно, что 18-19 год – это еще время, когда Екатеринбург пытается жить более-менее нормально, если так можно сказать, в условиях революции жизнью, потому что власть здесь меняется, еще функционируют полноценно церкви, еще даже удается создать на один год такую народную просветительскую школу, тоже по церковной инициативе. Но, тем не менее, вот власть полностью переходит в руки большевиков. Мы знаем, что к 21-му в стране, по всей стране, огромный голод, огромное количество голодающих, до страшных там каннибалических таких случаев. И в связи с этим церковь в целом, вся страна, через патриарха Тихона реагирует, предлагая власти, новой безбожной власти, участие церкви в том, чтобы голод победить. Церковь добровольно предлагает свои ценности, те, которые не участвуют в богослужении, то есть все там оклады, все, что не первостепенно для богослужения, все передать в фонд помощи голодающим. Но понятно, что Ленин отказывается от этой помощи, предполагая, что это вызовет подъем авторитета церкви, и отказавшись от этого вот в переписке, тем не менее, внешне это объявляется как кампания по изъятию ценностей из церкви уже не по ее доброй воле, не по инициативе церковных людей, а как бы сверху вот народной властью, как себя называли большевики. И в 22-м году начинается активное изъятие церковных ценностей. Мы вот видим заметки того времени, что с этим связано и какие события происходят. К 24-му году часть церквей попадают в руки обновленцев, тоже такого революционного настроя движения. Естественно, они пользуются большей поддержкой власти, поэтому главный городской собор тоже, в нем есть части, которые перешли в обновленчество. Их было немного, всего 50 человек, мы видим, с протоиереем Уфимцевым. А вот 500 человек не перешли в обновленчество. То есть мы по объему видим, да, что меньшинство в обновленчестве. Но тем не менее, когда прихожане, не перешедшие в обновленчество, попытались отстоять свой храм от того, чтобы его закрывали, и было даже 840 человек, которые подписали письмо с протестом против закрытия храма, к ним власть не прислушалась, их вот сбор в большом количестве разогнали конной милицией, и это вот одно из подтверждений того, что народная власть с народом как раз здесь и не считается. Ну и об этом, что происходит, мы видим просто вот заметки, которые здесь размещены, увеличенные. Постепенно, значит, с изъятием ценностей, ну, какие-то нюансы тут, как это все происходило, я уже не буду говорить, мы видим, что разорение церкви продолжается, так же, как из нее изъяли ценности, так же, как из нее изъяли людей верующих, просто лишив их возможности там молиться и собираться. В 26-м году из церкви Екатерининской забирается библиотека, совершенно ценная, долго собиравшаяся. Мы знаем, что еще первые книги Екатерины I были пожертвованы сюда. Из библиотеки храма забирают 1237 томов. И тот, кто это возглавлял, некий Зигельман, он пишет так. Считаю нужным ликвидировать библиотеку целиком, так как в ней совершенно не имеется современной литературы. Открытие публичной библиотеки читальни в соборе заставляет нас все эти религиозно-нравственные книги у этих, в кавычках, религиозно-нравственных людей отобрать. И охоту подобные шаги делать мы им должны отбить. Ну, можно сказать, что отбили охоту надолго. Делать религиозно-нравственные дела, об этом можно говорить даже в сравнении. Например, город дореволюционный, в котором было около 50 тысяч человек, своими соборными усилиями, да, то есть и светской, и духовной власти, и жителей города, все вместе могли содержать приют для бездомных на 600 мест. Сегодня город, который имеет 1,5 миллиона минимум жителей, но не имеет вот этой сообщенности, а имеет как раз раздрай, да, полный, сегодня город может позволить себе на общий счет содержать 60 мест для вот бездомных людей. Итак, разрушается библиотека, но и этого мало. Мы знаем, что по всей стране вот такие кампании по разгрому церкви одна за другой следуют. И кампания по вскрытию мощей. Вот мы видим очень говорящий за себя снимок, комиссия по изъятию мощей. То есть кто участвовал в ней, как это происходило. Кампания по, значит, снятию колоколов и якобы передачи их на нужды индустриализации, хотя, конечно, такого объема, чтобы покрыть какие-то огромные нужды, действительно поднимающиеся после мировой войны, после революции страны, за счет колоколов это было нереально. Но и этого было мало, и уже к концу 20-х годов, к 30-м, большевистское безбожное правительство решает, что храмы нужно сами уже тоже сравнивать с землей и уничтожать. И здесь совсем короткий период того, что происходит с Екатерининским собором. То есть изнутри его уже, как могли, разграбили, вычистили, лишили людей, лишили ценностей, лишили возможности там молиться. Вот. И мы видим, что 30-й год буквально с 15 февраля до 15 марта происходит в течение одного месяца то, что строилось, создавалось. Сначала десятилетия строился собор, потом несколько десятилетий, несколько веков люди наполняли и собор наполнял своей жизнью все пространство города. Теперь все это схлапывается и в очень сжатом виде все разрушается. Решение принималось вот с 15 февраля, 17 февраля. Три документа о том, что храм должен быть уничтожен. Здесь описывается, для чего он будет уничтожен. И мы видим ту, кто подписывал этот документ. И человек, ну вот две подписи, которые здесь стояли. Секретарь горсовета Неверов и председатель Свердловского городского совета Бычкова. Главной как бы задачей, для чего разрушали собор, как это показывалось в документах, это строительный материал. Ну, на самом деле, мы как люди верующие, читающие историю, понимаем, что основная задача была избавиться от религии христианской для того, чтобы насадить свою религию со своими символами веры. И вот мы видим последний снимок собора перед взрывом. Взрыва потребовалось три. Строили на века, строили надежно, а взрывчатка у большевиков была не очень хорошего качества. Поэтому три взрыва прогремело. Вот уже после второго собор выглядел вот так. И последствия третьего взрыва мы видим вот здесь, да, то есть уже, ну, действительно, все до основания, все разрушено. На месте собора основывают пространство, которое называют площадью труда. Это такая вторая попытка воспеть труд свободный, в кавычках, да, можно сказать, потому что первая попытка из истории города, мы знаем, это поставить памятник освобожденному труду, которого называли Ванька Голый, который стоял на площади 5-го года сейчас, ну, если бы мы говорили. Вот таким образом выглядит освобожденное от храма пространство, а этот кирпич был использован отчасти на постройку, нового идолища, можно сказать. То есть здесь находился ВКПБ, это вот их как бы основное здание большевиков здесь было построено, мелко написано, здесь видно. И вот тоже как бы новая власть занимает этот район, здесь стояли старинные особняки, мы видим, что их тоже пускают на нужды, только они маленькие, поэтому их не разбирают на кирпичи, а если посмотреть в основание обкома, то просто два здания соединяют вот уже с помощью кирпичей, полученных от этого собора, и строят уже конструктивистское такое здание. Но, как говорят старожилы, очень долгое время, и на кадрах, ну, старинных мы это, ну, того времени мы это подтверждаем, очень долгое время вдоль Пушкинской еще стояли кучи-кучи кирпича, которые никуда не были востребованы. Ну, вот так вот. Плиты, чугунные плиты, которые украшали каменный собор, они были сначала отправлены на Уралмашзавод, который тоже в 30-е годы начинает строиться. И тоже пока нами не проверенной, но внушающей надежды информации, вот краеведы, кто тоже городом интересуется, занимаются, вспоминают, что когда-то, давно, там, в их молодости, они встречали старожила Екатеринбургского, который говорил, что эти плиты сейчас отчасти лежат на плотинке. Вот, то есть мы это сами еще не проверяли, но только вот получили, поскольку выставка только-только открылась, мы получили вот такую информацию, и действительно там есть плиты, которые внешне очень похожи на церковные вот, по оформлению. Возможно, они, вот из, когда на Уралмаше уже были перестройки и ремонт, попали вот сюда, то есть возвращаются к историческому своему месту, откуда они были взяты. Итак, мы видим, что буквально за месяц собор прекращает свое уже физическое существование со всеми своими добрыми начинаниями, которые веками здесь существовали и которые вот постепенно выхолащивались новой властью, просто изживались из этого пространства. Хочется закончить нашу экскурсию тем, что история собора продолжается, потому что в первую очередь собор всегда в людях, да, а не в бревнах, и поэтому мы надеемся, что это не последний наш планшет, о котором мы будем говорить, когда вот историю собора мы будем дальше рассматривать и продолжать. В частности, нашу выставку завершает вот такой планшет-реконструкция о том, как бы могла сегодня улица, главный проспект выглядеть, если бы на ней был по-прежнему собор. Ну и это наша такая вот мечта, надежда и упование на то, что, конечно же, в ближайшее время собор этот появится у города, и город снова будет иметь свой городской собор кафедральный.
Выставка «Храм в сердце города» по-прежнему открыта для всех желающих. И посетить ее можно в любое время, придя к часовне Святой Екатерины на площади Труда. На этом у меня все. До новых встреч в эфире.